Глава третья. Наверху все было тихо и спокойно. Бисон-старший попивал кофе, сидя в верхнем офисе, когда я вышел из темной части здания. Вышел, огляделся, придерживая дверь открытой. Затем придвинул к ней пустой ящик, стоявший у стены, чтобы даже случайно не закрылось. Вот подъем нам надо перекрыть в любом случае. Сюрпризы никому не потребуются. Вообще дверь с петель сниму, к чертовой матери, наверное. Поговорю с Майклом и займусь.
— Ты уже тропу протоптал в преисподнюю,
— усмехнулся он, когда я поднялся к нему по лестнице. — Точно, — согласился я. — И теперь тропку надо перекрыть. Надо как-то не пустить их сюда снова. Особенно с ордером. Здесь очень важное для них место. Там, внизу, — я топнул ногой в пол, — лежит 1000 фунтов строительной взрывчатки. Я хотел просто снести все к черту, но боюсь, что тогда нам же станет труднее действовать.
— А что там у них?
— прищурился Бисон-старший. — База! Место, где можно скрыться и жить. Я не добавил, что это то самое место, в которое, как мне кажется, рванут они все в случае, если наверху начнутся осложнения. Место, в котором можно пересидеть любые проблемы, ни капли не старея. То есть как бы не теряя при этом времени.
— Надо подумать, — сказал он. — Если у них хорошие адвокаты, то они могут открыть доступ сюда. Все верно. Я поговорю кое с кем. Потом позвоню тебе. Что будем делать с этим местом сейчас?
— Исключим возможность спуска, это первое. — Откинул я большой палец. — А на будущее хотелось бы организовать какую-нибудь охрану, хоть и не знаю, какими силами.
— Мы можем пока перенести сюда свою базу,
— сказал Майкл. Я посмотрел ему в глаза, потом вздохнул. — Вот почему я сам до этого не смог додуматься?
— Потому что я старше и умнее, — пожал он плечами. — У тебя же есть еще один парень, так?
— Есть. Есть кое-кто еще, кто может управлять видеонаблюдением и всем таким прочим, — сказал я, подразумевая понятное дело Витька. — А что? Для него не так уж и сложно схватить свой лэптоп и внешние диски, ну, принтер. В общем, одноездка. А жить? А жить можно в прокатных RV, собственно говоря. Во Флагстаффе, например, есть большой прокат. Взять им с Белен на двоих хороший коч, поставить возле склада, а то и в сам склад, и пусть живут. Патрика сюда же. Ну и нас с Роситой можно. Тогда ее таланты пригодятся. Вопрос в другом. По какому праву? Вот это и есть главная трудность. Если Бисон и его друг шериф, или кому он там звонить собирается, ничего не придумают... Да, Акоста, он понимает специфику, он мой начальник в какой-то степени даже. Пусть у начальства тоже голова болит, правильно? Не мне же одному за все отдуваться. Я тоже буду звонить, — сказал я и полез за телефоном. Сдохнуть на этот ангар, отстоять за собой, любыми средствами. Вот так я ему и скажу. У Акосты включился автоответчик, переадресовавший меня в голосовую почту.
«Что собираешься делать теперь?» — спросил Бисон-старший.
«Пока надо бы отдохнуть, я думаю», — пожал я плечами. «Лично я очень устал. Потом пойду искать злодеев дальше».
«И куда?»
«Есть несколько идей. Если будет какое-то решение нашей проблемы, то подцеплю свой трейлер и приеду сюда». Рассказывать про карты я ему не стал. Все же опасаюсь того, что полицейская в ком-то из Бисонов возьмет верх. Увидит адрес, устроит там обыск или что, и ни черта не найдут, понятное дело. Но зато всех спугнут. Так не годится. Я лучше пока обдумаю, как поступать дальше, а потом уже скажу. Как-то так.
Это остается местом преступления, так что доступ сюда пока всем закрыт,
сказал Майк.
И патруль будет регулярно его проверять. Так что за пару, например, дней ничего не случится. Ты домой?
Да, домой.
Хорошо, ты знаешь, как и где меня искать.
Перед тем, как уйти, я все же снял дверь с петель и оттащил ее в дальний угол, чтобы даже случайно никому в голову идея не пришла поставить ее на место. Просто на всякий случай, для самоуспокоения. Потом загрузился в свой форт и погнал домой отдыхать. Спать хочется так, что если не прикимарю хоть немного, могу начать делать ошибки, а делать их не следует. Да и не заснуть за рулем надо, потому как здесь дороги к этому очень располагают. Апофеоз монотонности, как занудная колыбельная. Холмики, кустики, кактусы и все. Когда до выезда на большой хайвей осталось совсем немного, засигналил планшет, воткнутый в спаренный подстаканник между сиденьями и подключенный к зарядке. Я прижался к обочине, не глуша двигатель, ткнул пальцем в замигавший значок приложения. Открылась фотография. Человек в просторной майке, бейсбольной кепке и темных очках у меня во дворе. О как! Перекинул трансмиссию в паркинг, переключился на видео. Мобильный сигнал в этом месте был так себе, изображение шло в самом маленьком разрешении и с никакой частотой кадров. Но мне удалось разглядеть посетителя, сидящим на корточках возле моего супер-дьюти. И что он там делает? Маячок ставит или бомбу? Вызвать полицию или все же не спугивать их? Вторжение уже есть, а если под машиной найдется нечто нехорошее... Нет, подожду, вызвать успею. Просто хочу увидеть, что будет дальше. Камеры у меня замаскированы, открыто висят фальшивые, которые намеренно демонстрируют самые безопасные от видеонаблюдения места, то есть те, куда смотрят камеры настоящие. Так, вот он перешел к трейлеру. Подергал ручку, причем я заметил, что на руках у посетителя перчатки. Обнаружил, что дверь заперта, отошел на шаг в сторону, присел. Опять полез под дно. Похоже, что ставит маяки. Ни один Витёк умеет такую электронику почтой заказывать. Раз те придурки, которых я застрелил в пустыне, тоже умели пользоваться подобным, то уж остальным сам Бог велел. На их месте я бы тоже всякой следящей электроники на мои машины наставил бы. Или бомбу бы подложил. Так, подробнее я этого персонажа уже дома смогу разглядеть, когда непосредственно к серверу подключусь. У камер разрешение что надо, а пока вот так. Но вижу, что худощавый, по движениям даже молодой кажется. Кожа смуглая, может быть, мексиканцем. Но для мексиканца немного комплекция не такая. Наверное, не один, кто-то еще или за рулем, или на стреме, прикрывает, но не в поле зрения. Так что вижу только одного. Ну да, теперь уж точно знаю, что меня вычислили. Куда дальше? В офис пожить или в отеле? Или на земле БЛМ выехать с Airstream'ом и там пожить. Если маячок убрать, то хрен меня кто обнаружит. Это надо всю Аризонскую пустыню будет обшарить. Да и просто в RV-парке можно остановиться. Так, у трейлера он закончил, пошел к дому. Идти старается только по дорожке, кстати, чтобы следов не оставлять. Покрутился у двери, но даже проверять не стал, открыта она или нет. Они, я думаю, точно знают, что меня дома нет. Вот он так и шляется без опаски. Собаку завести, что ли? А смысл? Смысла никакого, потому что если бы собака этого парня спугнула, то мне стало бы сложнее за ним наблюдать. Вот и все. Так, что ему возле дома нужно? Переключился на другую камеру, потом на следующую. Просто ходит вокруг, заглядывает в окна. Но влезть не пытается, смотрит и все. Явно запоминая, где какая комната. Налет планирует? Очень может быть. Кстати, мне бы это могло сильно помочь, потому что я бы тогда их встретил и опять бы прорядил ряды энфорсеров на совершенно законной основе, в порядке абсолютной самообороны. И тогда остальное бы упростилось. Энн, советник права, и Браун с Роджерс все же не бойцы. В прошлый раз они просто убежали, когда выяснилось, что защищать их больше некому. С другой стороны, мне вовсе не нужно, чтобы они опять убежали. В истории надо ставить точку. Обошел дом и побежал к воротам, настороженно оглядываясь. Думаю, что все же поставил маячки, не бомбу. Буду искать. Может, Витька пока прислать? Нет, не надо. Подъеду ближе и дам ему знать. Вместе подъедем. А маячки все же пусть он поищет. Это его область знаний, так сказать. Когда тронулся с места, навстречу по шоссе проехала единственная машина за последние несколько минут. Потрёпанный серый фургон с каким-то логотипом. Больше на дороге не было никого. Не слишком это популярное направление. Именно поэтому я и заинтересовался машиной, догонявшей меня сзади. Хотя просто увидел ее в зеркале. Машина шла заметно быстрее моего пикапа, увеличиваясь в зеркале в размерах с каждой секундой. Я даже успел подумать, нелестное про водителя лихача, когда понял, что вижу тот же самый фургон, который только что проскочил мне навстречу. Ведь тогда это за мной. потому что нет никакого другого объяснения тому, что фургон сначала неторопливо ехал навстречу, а потом вдруг развернулся, миновав меня, и так ускорился. Так можно только гнаться. Но когда эта мысль окончательно оформилась в моей сонной голове, было уже поздно. Фургон оказался совсем недалеко сзади, а в проеме боковой его двери я увидел людей с оружием и в масках. Все, что я успел сделать, это резко дать по тормозам и тут же бросить машину в сторону, в кювет. Одновременно с этим я просто завалился на соседнее сиденье, отстегнув ремень. И когда пули забарабанили по стеклам, они прошли уже выше. Машина нырнула в пологую канаву, вязко запнулась в чем-то, подняв огромную волну песка, рывком остановилась, заскрежетав железом. Я ребрами сильно ударился о консоль, но возможности шевелиться не потерял. Именно в этот момент я уже рванул ручку соседней двери, толкнул ее и вывалился головой вперед на песок, под аккомпанемент выстрелов, рвавших кузов машины на части. Пикап завяз в песке, попутно налетев еще и на куст, накренившись на правую сторону. Пули продолжали бить по стеклам, разбрызгивая их во все стороны. При этом стрелки явно надеялись таким образом достать меня в кабине. Тюкались в песчаный откос рядом со мной, поднимая фонтаны песка и пыли. Но меня не задевали. Что-то царапнуло лицо, руку, снова лицо. Но огонь они вели только по кабине, а я лежал в горячем песке примерно за кузовом машины. Положение у меня было совершенно безнадежное. Я оставался цел лишь только потому, что меня до сих пор не заметили. Иллюзий насчет своей сохранности за пикапом, как за убежищем, я не строил. Потому что оба ствола, из которых вели огонь, определялись по звуку. АК. Их пули прошьют машину в любом направлении, без всяких проблем. Равно как и меня за ней. И уйдут в песок глубоко-глубоко. Рванув на себе рубашку, я выдернул из поясной кобуры СИК, пытаясь придумать, как извлечь из пистолета хоть какую-то пользу, когда любое неосторожное движение выдаст с головой, и меня просто разнесут здесь в клочья. Вот именно сейчас стало по-настоящему страшно, обидно и злобно на самого себя. Как я так прощелкал противника? За это двойка сразу, и сейчас мне эту двойку поставят. Уже раз и навсегда, окончательно. Единицу, млядь, кол в могилу. Запахло бензином, который, видать, лился из пробитого запасного бака, стекая в кузов. Сейчас какая-нибудь искра, и мое единственное убежище еще и загорится. И тогда уж точно все. Хана окончательная. И вдруг в какой-то момент стрельба смолкла, я услышал знакомый звук. Глуховатое позвякивание, быстро вытаскиваемого из калаша магазина. Противник все же решил сделать мне подарок. Оба стрелка перезаряжали оружие одновременно. Вместе открыли огонь и вместе перезаряжаются. Господи, благослови идиотов. Как подброшенный пружиной, я подскочил над бортом накренившегося пикапа, оружие в вытянутых руках уже направлено в цель. Стрелки из машины так и не вышли. Два человека в масках и, насколько я успел разглядеть, в каких-то светлых перчатках, так и сидели в тени, в проеме за отодвинутой дверью, пытаясь быстро перевернуть связанные синей изолентой горловинами в разные стороны магазины. Еще они были в бронежилетах, но я это понял лишь тогда, когда открыл огонь, целясь в центр масс, то есть в корпус, в тело. Один из сидящих в машине вскрикнул, автомат с так и не примкнутым магазином выпал наружу, в пыль. Второй дернул своего соседа на себя, все так разом заорали что-то, из водительской двери высунулся человек с пистолетом. Я перенес огонь на него, он спрятался, и в этот момент у меня закончились патроны. Тогда он снова высунулся, взмахнул рукой, и в сторону застрявшей машины полетел маленький темный предмет. Но ноги мои, между тем, несли меня уже куда-то к корме фургона. Я даже не помнил, когда успел вскочить, но направление для бегства выбрал правильно. Туда, куда противнику стрелять будет хуже всего. Большой палец правой руки утопил защёлку, уронив пустой магазин в песок. Левая рука уже выдергивала полный из поча на поясе. А затылок у меня сводило морозной судорогой от предчувствия близкого взрыва за спиной. Грохнуло уже тогда, когда я выскочил на асфальт из разбега, завалился на живот. Осколков не услышал. Граната куда-то закатилась, наверное. Зато слышал, как в фургоне заорали, задние его колеса буксанули на месте, подняв фонтаны песка, а затем тяжелая машина, отчаянно рыбохвостя, рванула с места, вывернула на асфальт и погнала от меня, ускоряясь изо всех сил. К этому времени я уже вхлопнул свежий магазин в рукоятку и тут же выпустил его целой тучей свинца вслед, явно ни разу не промахнувшись, видя попадание. Но никакого видимого успеха не достиг. Фургон легко разорвал дистанцию между нами и помчался в сторону горизонта по прямой, как стрела дороги. А затем я увидел, что пикап горит, сильно и весело. Я успел перебежать на другую сторону дороги и залечь в кювет, к тому моменту, когда у него рванул запасной бак.
«Твою богодушу мать!»
Только и смог я все это прокомментировать. Поднялся на ноги, достал из набедренного кармана брюк телефон и обнаружил, что уровень зарядки аккумулятора на нуле. Я как раз решил зарядить его после планшета. Еще у меня есть запасной телефон, но он остался в горящей машине. То есть не есть, а все же был. Был запасной телефон, да весь вышел. «Твою же мать!» Со всем возможным чувством добавил я к сказанному ранее. «В грабину, в душу, мать!»